все. Давайте сосредоточимся. Все, разговоры потом. Все ясно. У нас еще меньше стало. Ну, конец света же, да? Великий учитель говорит, даже если один останется среди миллиардов, один, если останется среди миллиардов, вдумайтесь в это. Не крутите головами, а вдумайтесь. Один, если останется среди миллиардов, уже результат положительный. Смотрите, какое качество, какая забота о качестве. Множество им не нужно. Потому что от множества, как мы с вами убеждаемся, толку мало. А хорошо было бы, если от множества был бы толк. Так, ну ладно, давайте пожелаем друг другу духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Друг другу пожелайте, а также всем на нашей планете, всем, кто пытается встать на путь света, кто встал на него, им всем тоже пожелаем духовных успехов, здоровья и высокого счастья. Так вот планету охватили. Где они? Эти редкие единицы. Пожелаем им. Но остальному человечеству пожелаем найти путь к свету. Надо это постоянно делать. А теперь поблагодарим наших великих космических братьев, наших наставников, спасителей, воспитателей, учителей, создателей нашего с вами характера, нашего сознания. Они тратят громадные усилия, чтобы кто-то из нас смог подняться к свету. О, смотрим на солнце, видим его и благодарим нашего величайшего владыку. Солнце – это его местонахождение. И все его помощники, все его братья там. Тоже благодарите силы света. И вот начиная с владыки нашей Солнечной системы, владык всех планет, все силы света, всю беспредельную иерархию благодарим. Начиная с нашей Солнечной системы, галактики, космоса, а космосов в беспредельности много. Благодарим. Без них мы ничто с вами. Так, ну ладно. Продолжим. Некоторые параграфы из книги «Мир огненный». Не следует огорчаться человека ненавистническими писаниями, ибо тьма велика. Можно призвать самые светлые силы, но темные будут темнить даже лучшие проявления. Темные могут лишь темнить. Но если спросить их, как сделать лучше, они будут лишь злобиться, ибо не лучше, но хуже сделать. Таково назначение темных. Интересно, да? Вот скажем, та же Украина последнее десятилетие выкармливала фашистов. И что сейчас они с Украиной делают? Или Европа выкармливала гитлеровских фашистов? И что они ей устроили? Теперь силы света столько времени помогали князю тьмы опомниться и поддерживать жизнь нашей планеты. А что в итоге он решил? За своей бандой уничтожить вообще жизнь на планете. И саму планету уничтожить даже. Вот тебе, пожалуйста. Темные могут лишь темнить. Лучше сделать они ничего не могут. Если попросить их сделать что-нибудь лучше, они будут лишь злобиться. Можно видеть, как проникают в жизнь под разными обликами злые силы. Под разными обликами. Нельзя утешаться тем, что темные не могут приблизиться ко мне. Ну, так думает кое-кто. А оказывается, темные найдут каждую пылинку, чтобы покрыться ею, прикрыться ей и проникнуть. Там, где сами темные не решатся подойти тому или иному человеку, подвижнику, там они могут подбросить скорпиона. Много выдумок у темных, а потому надо привыкать к великому дозору. Прилично ли людям Земли беззаботность? Некоторые смешивают беззаботность с возложением на иерархию света. Как у церковников есть такая фраза в их молитвах. «Возложи печаль твою на Господа, и той тебя пропитает». Чувствуйте? Печаль. Возложи все свои грехи на Господа, и Он там все тебе оформит, все простит. Мало того, еще и тебя будет пропитанием твоим заниматься. А по этому поводу вот великий учитель говорит, некоторые смешивают беззаботность с возложением на иерархию света. То есть силы тьмы внушили разным церковникам, разным сектам, церквам, что якобы надо возложиться на Бога. И тот все сделает за тебя, для тебя. Так вот эти некоторые полагают, что если они воплотились здесь, на этой планете, значит, что-то несет за них ответственность. Смотрите, как здорово сказано. Слышите? Момент интересный. Некоторые полагают, что если они здесь воплотились, значит, что-то или кто-то несет за них ответственность. Но оказывается, великое служение есть великая забота. Получается, что не кто-то за тебя должен о тебе заботиться. Понимаете? Не Бог какой-нибудь, не иерарх космический, не иерархия света. А сам воплощенный должен учиться великой заботе. Нельзя представить себе ни дня, ни часа, чтобы человек оказался вне заботы. Иначе говоря, оказался вне мышления. Так забота не может быть понимаема как иссушающий гнет. Но наоборот, забота как отличие человека. Среди преимуществ бодхисаттв, среди преимуществ космических учителей, забота обо всем сущем будет сокровищем их венца, венца космических владык. Забота обо всем сущем – сокровище венца космических учителей. Также нужно приветствовать заботу и как зажжение огня. Видите, оказывается, как зажечь у себя внутри огонь в сердце своем? Очень просто. Проявляй заботу о близких, о дальних, о всем человечестве. Вот это будет зажжением огня. Немалое какое-то мышление, но самая озабоченная мысль, сильно озабоченная мысль, высекает светлые искры из сердца человека. То есть не какое-то мелкое серенькое там мышление о ком-то, которое, может быть, надоело заботиться на люди, надо как-то. Есть такое у нас рядом существо у каждого? Или дома, или на работе, или еще где-нибудь, да? Ну, оказывается, настоящая забота, видите, сильная должна быть озабоченность. Сильная озабоченная мысль высекает светлые искры из сердца. Вот, допустим, работает человек там где-нибудь с какими-нибудь сотрудниками, да? Иной раз на них смотреть не хочется. Такие, понимаешь, ну, некоторые хорошие, а некоторые угады такие, да? Но но некоторые совсем не понимают меня, и так далее, и так далее. Вон там Ниночка с врачами работает рядом. Они не разделяют ее, конечно, взглядов, и не знают вообще, чем она там по-серьезному занимается, так и каждый из вас тоже. И что? Оказывается, о них надо заботу проявлять. А какую? Если они вообще не хотят от тебя никакой заботы. А вот если материально чем-то ты их осчастливишь, вот это и забота для них. А оказывается, здесь озабоченная мысль, сильная озабоченная мысль, высекает светлые искры из сердца. Не мудро, говорит владыка, но нашими словами это глупо избегать заботы. Ну, владыка, конечно, он очень культурный, космический учитель, но мы такие обыватели. Он говорит, не мудро избегать заботы, ибо нужно спешить с огнями духа. То есть надо побыстрее. Спешить надо, чтобы огни сердца у себя вызвать, огни сердца организовать, зажечь сердце, иначе огненная эпоха поставит каждого. Устрашение заботы лишь показывает малые накопления у того или иного человека. Устрашение заботы. А что, случается такое, что кто-то говорит, что заботиться не надо там о ком-то? Но вот в нашем случае у нас забота должна быть, поскольку помощь самая, духовная помощь самая сильная, самая мощная. Значит, в этом плане надо проявлять заботу. А кто-то не может проявить духовную, ну, хотя бы тогда дал бы кусок хлеба кому-нибудь там. Опытный путник скажет, опытный путник, нагружайте меня заботой, когда иду в сад прекрасный. Вот владыка о себе скромно говорит. Он же постоянно эту фразу, с ней встречаемся. Он говорит, о себе он говорит, нагружайте меня. А мы стараемся от всякой нагрузки, понимаешь, убежать. Еще не хватало, чтобы меня нагружал кто-то. Правильно, да? Или нет? А опытный путник, понятно, это тот, кто похож на космического учителя по мыслям и делам. Вот такой говорит, нагружайте меня заботой, когда иду в сад прекрасный. Не последнюю заботу принял на себя человек, получивший мышление. Вот особенно эта потрясающая фраза. Человек с того момента, как он стал человеком, оказывается, когда он получил мышление, вместе с этим он получил обязанность заботиться. Понимаете? И не какую-то последнюю заботу, а как можно больше забот принял на себя человек, получивший мышление. Сказано силами света, малого стоит улыбка богача, но бедняк, сохранивший улыбку, будет спутником Бога. Чувствуете, как мало стоит улыбка буржуя, богача, капиталиста, финансиста того или иного ворюги, который грабит свои народы? Они же тоже улыбаются, да? Ну, по телевидению видели, да? Улыбаются эти рвачи. Оказывается, бедняк, сохранивший улыбку, будет спутником Бога. Так народ понимает ценность улыбки среди забот. А у бедняка же заботу сколько, да? Или нет? Или среди нас бедняков же нет? Мы же все богатые, да? Или как? Ну, скромно промолчим. Да. Советую понять, что число забот не может уменьшиться у вас, у людей Земли. Только так признаем, что радость – это особая мудрость. Вот, оказывается, радость-то как надо особую мудрость понимать. Когда ты нищий, ты бедняк, ничего у тебя нету, кроме тела твоего, которое надо одеть, напоить, сохранить, накормить. Еще надо успеть о других позаботиться, оказывается. И вот тут-то человек улыбается. Бедняк, сохранивший улыбку, будет спутником Бога. Вот радость среди материальных недостатков всяческих. Радость. Вот, оказывается, особая мудрость в чем. Радость такую сохранить. А как ее сохранить? Когда вокруг народ живет по принципу «возьми как можно больше, отдай как можно меньше». Тебе заботиться же некогда о других. Тебе всегда всего не хватает. Всего мало, надо побольше. Какая тут радость? Тут все им печаль. Правильно, да? Если жить по этой формуле. По формуле сатаны, если жить, а его формула какая? Возьми больше, отдай меньше. А то вообще не отдавай. А надо жить по формуле Христа, по формуле Духа. Отдай как можно больше себе, возьми как можно меньше. А может быть, можно вообще не брать даже и меньше? А? В каком случае? Что это за случай? Кто знает? Подумайте, потом скажете. Ну вот, заботимся о других. Заботимся, да? Каждый день, как мы. Посылаем всему человечеству мысль о его духовном здоровье. Желаем всем здоровья всяческого, в первую очередь духовного, и счастья высокого. На низком счастье многие погорели и будут еще гореть, и сгорать будут. А вот высокое счастье. Так вот, забота о других. Пространство мы посылаем с вами энергии, энергии заботы. Пространственное лечение, особенно действительно для нервных центров. То есть, когда в пространство мы посылаем целительную энергию, вот тут она работает действительно. Особенно сильно действует на нервные центры. Потому так советую хранить организм от повреждений органических. То есть психической энергией, пространственным лечением. Органические повреждения трудно поддаются лечению. А у нас же все болезни от нервов, да? Помните? Вот если нервы в порядке, тогда и с органикой вроде тоже будет порядок. Ну, за исключением кармических каких-то наказаний. А наказываем и награждаем мы себя сами. Центры нервов, как сосуды огненные, легко примут посылки огни, центры нервов. Вот мы друг другу, скажем, находясь в разных местах, друг другу посылаем мысли заботы, пожелания здоровья, счастья высокого. А что такое высокое счастье? Что это такое? Помните, мы с вами говорили на эту тему? Кто помнит? Поднимите руку. Все, никто? Высокое счастье, что это такое? Ну, низкое счастье, пожалуйста, ну, сколько угодно вокруг. Нашел какое-нибудь барахло, которое мечтал полжизни. Ой, какой счастливый, да? Или еще что-нибудь такое, да? Ну, плотское что-нибудь себе добыл. И смотришь на некоторое время счастье. А смартфон новенький купила, скажем. И торчу, таращусь в него все время. Ой, как хорошо. Тут тебе интернет, и поболтать с кем-то можно. А, правильно? Счастливые. А потом чего? А вдруг он забарахлил, и счастье пропало. Да? Но с этим счастьем мы знакомы, да? Правильно? Или он ее нашел, ой, какое счастье, некоторое время. А потом смотришь, он разглядел, что она что-то не та, и он рассмотрел тоже. Она тоже на него смотрит, как-то что-то не то. И смотришь, у нас же браков полно. А жизнь у нас сейчас такая, что все браки кармические в основном. 99%. То есть карма сводит нас вместе против законов сочетания. Потому что мы раньше их не соблюдали. А они соблюдали, вот, пожалуйста, вон, забирай ее. Или она ему, ей говорит, вон он, забирай его. Забрали. Потом выясняется, что, оказывается, эти две шестеренки друг другу не подходят. и механизм не крутится, как положено. Поэтому сейчас у нас отдельных шестеренок много бегает. Да, ну так счастье-то высокое, что это такое? Ну вот вас кто-нибудь спросит, что это такое? Вот лекции, скажем, там в интернете слушаете, и там кто-то пожелал друг другу высокого счастья. Вот это я взял, между прочим, у Николая Константиновича, когда он с кем-то прощался, он говорил: «Желаю вам высокого счастья». Это его фраза. Она мне понравилась. Да? И вам тоже, наверное, понравится. Только я потом, позже выяснил, что это такое. Оказывается, у того, кто живет шкурными интересами, интересами смертной временной личности, все радость появляется у такого. Счастье, если появляется, то оно все время на какое-то время и все время куда-то пропадает. И все время внутри нет вот этого самого важного элемента счастья. Спокойствия нет, равновесия нет. А вот настоящее высокое счастье – это когда спокойствие, а самое главное – когда равновесие, ничем не нарушимое. Вот это высокое счастье. Равновесие должно быть внутри. Между кем и чем там у нас равновесие? Когда личность, то есть жена, становится что? С мужем, то есть духом нашим, как единое целое. Так влюбились друг в друга, что возникло наконец-то что? Равновесие. А у нас сейчас в большинстве случаев муж с женой по-настоящему же не живут, то есть личность с индивидуальностью. А стало быть, и счастья нет высокого. А низкого сколько угодно вон. Так, ну ладно. Так вот, центр нервов, энергоцентры у нас есть? Сколько их? Ну, по-крупному 7. А еще дальше 49. Ну, 49 мы уж не будем. Не знаем, что это за 49. А вот 7-то уже знаем. Так вот, энергоцентры нервов, как сосуды огненные, легко примут посылки Агни. А как они примут? Вот когда ты настроен другим помогать и о других заботишься, значит, твои энергоцентры по закону резонанса настроены на то, чтобы принять помощь от другого. Ты же другим настраиваешься помогать. Значит, созвучие некоторое образуется. Если другим стараешься помогать, заботишься о них мыслями, своими желаниями, ну уж до рук дело не доходит, до кошелька тоже, до сумки, хотя бы вот до этого, то тогда что? Тебе легче будет принять энергию заботы от других. А если от других не заботишься, не с чем резонировать посланной энергией в твоем организме. Ну, то есть закон работает подобный к подобному, закон взаимообмена. Да. Но следует не препятствовать этим воздействиям. Когда посылки идут, и ты их вроде бы должен или должна принять, посылки, заботы от других, а тут вдруг у тебя раздражение. Ну, мало ли чего. Полно же вокруг предметов, которыми недоволен. Или смартфон плохо работает, или мобильник, или сосед, или соседка, или дети там, родственники, сотрудники. Или Богом недовольна, или бесы мешают, или еще что-нибудь. То есть вот причин для раздражения же полно у нас, да? Оказывается, вот тебе энергию оздоровления какой-то послали, а у тебя раздражение в этот момент. Так вот, раздражение как мертвый щит. Оно прекращает все пути. Как сам не можешь послать энергию заботы, так и от других не примешь. Раздражение. И вы уже знаете, как неоднократно предупреждал вас об опасности для жизни при раздражении. Через океан несутся такие вопли ожесточения. То есть, когда уже сильное, мощное раздражение, называется ожесточением. Кто великодушнее, тот и должен понять долг свой. А кто малодушнее, тот чего? Он долго своего, естественно, понимать и не может. А что такое великодушнее и малодушнее? Что это? Малодушный что это? Малодушный – это тот, у кого во главе всей деятельности человека, во главе всего его мышления, всех его желаний, стоит головной мозг. Там, где головной мозг на первом месте, там, где командует мозг, от того великодушия не жди. Там же, где сердце все чаще и чаще управляет личностью, там великодушие. Где сердце, там великодушие. Вот и все. Вот это понятно, да? Ну, может, кто-то что-то другое скажет. Я буду рад. Кто великодушнее, тот и должен понять долг свой. То есть, у кого сердце сильнее, чем мозг влияет на личность, а у нас же все дела сейчас в личности, при помощи личности. Личность командует нашей жизнью. А надо, чтобы не мозг ей управлял, а сердце. Ну, мозг, конечно, тоже должен здесь участвовать, но он должен быть в подчиненном положении. Именно великодушие больше другого обережет человека от раздражения. Великодушие. То есть, когда очищенное сердце личностью управляет. Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужасна. Беззащитность, которую рождает поражение ауры человека. Такая беззащитность ужасна. Откуда она взялась? Беззащитность. Можно представить, как одно проломление ауры ведет к искажению всего строения ауры. Сонливость, замечаемая при поражении ауры, происходит от однообразно усиленной деятельности огненной энергии, направленной к внешним излучениям. Пока идет такое восстановление, пока заделывается пролом, организм и особенно сердечная деятельность оказываются подавленными. Потому так забочусь о бережности, как в своих действиях, так и в возвратных ударах. Зачем во время боя отягощать сердца друзей? Можно произвести великое множество опытов над тем, как нарушение излучений отражается именно на сердце. Люди трудно воспринимают совет о наблюдении за своими излучениями. Но даже еще до фотографирования излучений наука знает о существовании таких излучений от каждого предмета. Нужно проникнуться уважением человеческой конституции и понять, что каждое столкновение прежде всего приносит вред астральному телу. При этом, конечно, организмы, сработавшиеся длительным общением, будут тем сильнее ранить друг друга. Но не только друг друга, но и рефлектировать на других близких. Тем серьезнее нужно искоренять все столкновения между сработавшимися в длительном общении. Можно представить, какая темная рать устремляется на каждый пролом ауры, когда наносят удары те, кто длительно общались. Очень ужасно питать таких насекомых внутренними слоями своих излучений. Только заградительная сеть препятствует нападению темных сил. Каждый пролом ауры угрожает и одержанием. Тем более будем бережны. Видите, организмы, сработавшиеся длительным общением, вот один организм может нанести пролом в ауре другого, длительно который с ним сработался. А это, оказывается, самое ужасное. Те, кто с кем, понимаете, не сработались люди, те не могут нанести такой пролом, потому что против остальных есть какая-то защита. А в данном случае беззащитность от того, что длительно срабатывались, а потом вдруг что? Друг другу стали что? Врагами, да? Пусть даже на время. Так вот, ни в коем случае нельзя допускать такого, чтобы ранить друг друга у тех, кто, длительно общаясь, сработался. Нужно искоренять все подобные столкновения. Можно представить, какая темная рать устремляется на каждый пролом ауры. И беззащитность откуда появляется? От того, что пробита аура. Кем пробита? Тем, с кем сработался особенно сильно. Понимаете? Ничто не смутит путника, уже увидавшего дом свой. Что же может препятствовать сознанию стремиться в мир огненный, в дом свой истинный? Ничто не может запретить человеку поставить перед собой величайшую задачу. Только от такой меры просветлится забота, и думы такого человека наполнятся торжественностью. Только так отберутся ценности, и можно идти к иерархии света, в царство беспредельного огня, можно идти беспрепятственно. Видите как? И наша личность нас постоянно временно и смертно отвлекает от главного. И куда-то все время на постороннее нас направляет. А как не уйти от главного? Оказывается, ничто не смутит путника, уже увидавшему дом свой. Что же может препятствовать сознанию стремиться в мир огненный? Усомниться наличием огненного мира значит пресекать движение. А потому не смотрите назад. Все, что сзади осталось, ложно, но оно сильно отвлекает человека. Пусть движение развивает притяжение поступательное, как поток. Если падение развивается с ужасающей скоростью, то движение может порождать магнитную силу, которая влечет к намеченному направлению. Если падение в прошлое развивается с ужасающей скоростью, то движение вперед может порождать магнитную силу, которая влечет к намеченному направлению. Если, двигаясь, будешь лаять, то долго не пробежать в таком состоянии. А вот мысль огненная поведет поверх неожиданности. А в каком случае мы лаем на все, что вокруг, на окружающее? Что значит лаять? Вот условия жизни сейчас ужасные же, да? Все хочется облаять тут. Так ведь, да? Или как? Или все хорошо? Все окей? Ну, в данном случае нас владыка тут сравнил с собачками, которые по дороге все гавкают на все. Или мы уже не гавкаем? Ну да. Только этим и занимаемся. А оказывается, ведь как? Когда двигаешься, если в движении все время лаешь, то долго пробежать не удастся. Сил не хватит. Потому что силы тратятся куда? На облаивание. Вот того, этого, пятого, десятого, двадцатого, тридцатого. Умейте замечать рост сознания. Сознание у каждого есть? Или нет? Ну, видите как, есть, оказывается. Так вот, умейте замечать рост сознания, конечно, это труднее. нежели заметить рост волос или рост травы. Заметить рост сознания оказывается труднее, чем заметить рост волос или рост травы. Но если, конечно, как-то тут отмечать, да? Зачем? Но склады сена показывают, как растет трава. Так и сознание может дать ценные отложения, как склад сена, например. Чувствуете момент? Владыка, какие используют терминологию нам знакомую. Понимаете? Умейте замечать рост сознания. Конечно, это труднее, нежели заметить рост травы или рост волос. Но склады сена показывают, как трава растет. Действительно, там огромный сарай забит сеном. Так и сознание может дать ценные отложения. Благосостояние народов складывается около одной личности. Ну, вот у нас сейчас Владимир Владимирович Путин. Чувствуете? Около него будет складываться, и уже складывается кое-что. Примеров тому множество во всей жизни человечества и в самых различных областях. Многие отнесут это несомненное явление к личности как таковой. Ну, то есть, вот возьмут конкретного Леонида Ильича Брежнева, скажем, да? Или Никита Сергеевича Хрущева, или Владимира Ленина, или Владимира Владимировича Путина. Возьмут, скажем. Многие отнесут это несомненное явление, то есть состояние благосостояния народов отнесут, к личности как таковой. Оказывается, это неправильно. Так поступают близорукие, а вот более дальновидные понимают, что такие собиратели – ничто иное, как мощь иерархии света. И вот когда вы видите, что Путин там что-нибудь делает такое созвучное тем, что делает иерархия света, а мы уже с тем, что она делает, и как она рассуждает, и что она говорит, и как нас учит, это мы уже немножко знаем. И смотрим, что-то, понимаете, вот очередной какое-то движение у Путина, там мысль какая-то, слово, созвучны иерархии света. Это так чувствуется сильно сразу. А у вас чувствуется? Молодцы, понимаешь. Недаром изучаете то, что иерархия света нам дала. Действительно, при всех явлениях иерархия света избирает центр или фокус, на котором можно устремлять ток. Вот видите, на него устремлен ток иерархии света. Поскольку раз на Россию возложена миссия спасения нашей планеты, раз планеты, то и человечество, в первую очередь надо планету спасти. Человечество может спасти, конечно, но планеты не будет. И чего тогда? Елена Ивановна по этому поводу предупреждала. Берегите планету, жить больше негде будет. Действительно, при всех явлениях иерархия света избирает центр или фокус, на котором можно устремлять ток энергии. Кроме того, личность этого порядка обладает осознанным или неосознанным огнем, делающим общение с иерархией света легким. То есть в данном случае с Путиным. Обладает он осознанным огнем или неосознанным огнем? Это можно определить. Да, кто умеет. Но необходимо и другое качество со стороны самого народа. Необходимо доверие со стороны народа и сознание силы. Силы такого вождя. Потому и в разных делах так твержу вам об авторитете. Нужно это качество как звено огненной машины. Сами видите, как нарастают те народы, которые утвердились на водителе светлом. Сами видите, что нет иного пути. Так нужно сознать звено иерархии света, и не нужно быть близорукими. То есть вот если руководитель что-то делает созвучное с иерархией света, и чем больше такого созвучного, это не от личности его зависит, оказывается, а это идет проявление мощи иерархии света через него. И чем больше такого созвучия между иерархией света и таким вождем. Поэтому владыка говорит, не нужно быть близорукими. Не личность, а помнить надо об иерархии света. И что-то у Путина хорошо получается. И вы видите, что это созвучно иерархии света. Надо благодарить иерархию. Чувствуете, да? Вот это будет правильно. Отношения. Так, ну что, уважаемое собрание, на этом закончим. Желаю вам успехов.